Глава 12. Что могу сказать? Стало понятно, почему владыка так экстренно сбежал из этого места. Даусов, добровольно сующий голову в пасть опасной твари этапа зародыш бога, во всем мире найдется едва ли больше десятка. Причем 6 из них сконцентрировались в одной точке. Хотя 2 даусами не были. После последнего сопряжения Альтай и Леог так и не стали людьми. Черный полигон не потерпел рядом с собой конкурентов. Либо владыка, прежде чем сбежать волоса, все уничтожил. В любом случае, сейчас оставался только один хозяин, и только его големы господствовали над этой территорией. Да, именно над. Хозяин оказался уже знакомой нам летающей тварью, что висела в нескольких сотнях метров над землей, порождая своих големов. Последние, как и в случае с другой черной аномалией, оказались сделаны из плоти и костей других живых существ. Вот только плоти в окружающем мире оказалось настолько мало, что черный полигон охраняли всего 30 големов. Из минусов — все они являлись владыками, а сам хозяин — зародышем бога. Летающий монстр не мог покинуть место своего рождения, словно его к нему что-то приковывало. Не могли покинуть своего создателя и големы. Вместо того, чтобы отправиться на охоту за зверьми, что попали в зону действия моего духовного зрения, они кружили внутри черного облака, лишь изредка вылетая из него и оглашая пространство пронзительным криком. Второй пояс недоброжелательно относился к тварям высоких этапов возвышения. Стоило им выбраться из-под защиты своего хозяина, как мир начинал высасывать всю энергию. Да, выглядела аномалия страшно, но пока в нее никто не лез, она была безопасной. По-хорошему, следовало пройти мимо. Вот только за уничтожение этого хаоса нам уже заплатили. А отказываться от своих слов искатели не могут, тем более, когда их противник такой большой, неповоротливый и прикован к одному месту. Тут само небо велело попробовать атаковать, несмотря на разницу в возвышении. Близко подходить не стал. Уже за километр до цели чудовищная аура хозяина полигона вынудила меня остановиться. Причем не только меня. Альтая и Леог, родившиеся в центральных регионах своих миров, тоже застыли. Энергия, порождаемая хозяином, вредила всем, независимо от места их рождения. Нас заметили, но пока не трогали. Слишком далеко от черной тучи мы находились. Несколько раз владыки вылетали из туч, но тут же возвращались обратно. Лишь один из них оказался отчаяннее остальных. Он полетел дальше, истошно вопя на всю округу. Добраться до нас тварь не смогла. Мир наказал ее раньше. На землю посыпались куски плоти, утратившие энергию, духовный камень, кристалл стихии и эссенция духа. Полный набор для тех, кто желает стать полноценным владыкой. Жаль, что добраться до всего этого добра мы не могли. Мешала аура. Будь я на месте хозяина полигона, обязательно бы ее отключил, чтобы подпустить жертв ближе. Но, видимо, летающий монстр что-то чувствовал. Не понимал, как простые алмазные воины могут ему навредить, но ощущал исходящую от нас угрозу. Поэтому защищался как только мог. Вокруг него бушевали чудовищные ветра, били молнии, земля превратилась в черную пыль метров на 100 вглубь. Это был страшный противник, справиться с которым алмазные воины не могли ни при каких обстоятельствах. Если бы не одна особенность. У монстра не было духовного доспеха. Не знаю, что было в голове этой твари, но защиту вокруг себя она не ставила. Чем я и собирался воспользоваться в полной мере. Посмотрев на учеников, я произнес, растягивая выход из аномалии как можно дальше от себя. Система управления древних покинули этот мир, так что вероятность встретить снаряды минимальна, но полностью исключать такую возможность нельзя. В этом непростом мире чего только не происходит. Плоскость выхода из аномалии можно вращать в любую сторону. Это позволит выпускать снаряды в правильном направлении. Сейчас наша цель — черная туча. Вот что вы должны сделать. Направив выход в сторону хозяина полигона, я вытащил из аномалий один из малых снарядов древних и отпустил его на волю. Выпуская след из дыма, болванка рванула вперед, постепенно устремляясь в небо. Наперерез снаряду бросились големы. Где-то на самой границе тучи появилось огненное облако. Снаряд древних встретился с летающим големом этапа владыка и превратил его в куски плоти. «Эльда, пробуй!» Я подошел к ученице, не обращая внимания на безумство в стане нашего противника. Хозяин еще больше усилил свою ауру, активировал огромное количество техник, а его и без того огромная туча разрослась еще больше. Неподалеку от нас появился метровый снаряд древних, вот только направлен он был строго горизонтально земле. Что-то подобного я и ожидал. И когда Эльда выпустила дымящуюся болванку в полет, тут же ее перехватил, вернув в аномалию. «Неправильный угол наклона», — спокойно произнес я, словно ничего не произошло. «Твоя цель не на земле, в небе. Пробуй направлять выход из аномалии вверх. Подойду чуть ближе. Альтая, пробуй». Первым получилось, как неудивительно, у Кармина. По его словам, это походило на стрельбу из баллисты, так что ничего особо трудного здесь не было. Снаряд достиг нужной точки и взорвался, разметав еще одного владыку по окрестностям. Когда я подошел к Вилее, моя жена посмотрела на меня столь красноречиво, что я двинулся дальше. Стрелять она не собиралась. Эльда, Леок, Альтая. В такой последовательности мои ученики научились поворачивать выход из аномалии в нужную сторону. Снарядов у меня было немного. Метровых осталось чуть больше сотни. Трехметровых всего 12. Однако даже так они являлись опасным оружием против любого существа, забывшего о такой важной штуке, как защита. Находясь здесь мы с Вилеей вдвоем, уже давно бы уничтожили летающего монстра. Но работа с учениками требовала большего внимания к деталям. Абсолюта разума среди них не водилось, Альтая не в счет. Так что уподобляться наставнику Герлону, заставляя учеников доходить до всего самостоятельно, права у меня не было. Каждую мелочь приходилось по нескольку раз повторять и проверять, чтобы ученики поняли все правильно. Вплоть до того, чтобы каждый из них точно сказал, куда направлен выход из аномалии. Зачем это все? Да затем, что так правильно. Взявшись за наставничество, требовалось отдавать себя ему полностью, а не таскать учеников рядом с собой, как какой-то балласт. У меня все больше и больше появлялась уверенность, что наставник Герлон был прав. Он дал все, что мог, и отправил нас в самостоятельное плавание. Вечно вытирать сопли наставник не обязан. Если ученики не могут справиться с проблемами, вставшими у них на пути, то грош цена таким ученикам, как и их наставнику, что не подготовил их к проблемам. Но это уже другой вопрос. «Теперь вместе», — приказал я, направляя выход аномалии в сторону тучи. Убедившись, что ученики готовы, я отдал команду, и 4-метровые болванки отправились в полет. Следом за ними, с паузой в десяток секунд, я отправил большой снаряд. Големы, осознавшие опасность нашего оружия, ринулись на перехват выпущенных моими учениками снарядов, взрывая их до черной тучи. Вот только твари явно не учли мой снаряд. Вторая линия защиты бросилась на перехват слишком поздно. Снаряд влетел в тучу. Хозяин полигона активировал все, что только можно. Пространство вокруг него метров за 500 превратилось в черную пыль. Досталось даже нам, стоящим на значительном удалении. Не спасала и сопряженная защита. Напор был таким мощным, что, казалось, расплавлялось само мироздание. Вот только снаряду древних это все было безразлично. Металл, из которого он сделан, с легкостью справлялся с давлением энергии, и через несколько мгновений, как он вошел в тучу, прогремел взрыв. Черную тучу просто смело, на несколько мгновений показав нам чудовищную тушу твари. Она оказалась настолько огромной, что даже на расстоянии километра выглядела пугающе. Взрыв не уничтожил хозяина полигона, но сумел разогнать скрывающую его мглу. Все остальное сделал второй снаряд. Тварь, лишившись техник, начала дико верещать. Она утратила возможность держаться в воздухе. Земля вздрогнула, когда хозяин этапа зародыш бога грохнулся с небес. Взлетело целое облако черного пепла, огромной волной направившись в разные стороны. «Приготовиться к удару!» — предупредил я, активируя все доступные нам защиты. Воздушная волна добралась до нас за несколько секунд, сметая все на своем пути. Следом пошел вихрь из черного пепла, накрывший нас с головой. Он не заметил выставленную защиту, словно относился к чему-то инертному, игнорирующему энергию и все созданные на ее основе конструкции. Хозяин полигона не сдавался, продолжая бороться за свою жизнь, но еще раз установить черную тучу ему не удалось. Наконец, огромный летающий монстр дернулся в последний раз и затих. Его големы рассыпались некрасивыми кусками плоти, и, наконец, окружающий мир успокоился. Во всяком случае, внешне все выглядело именно так. «Давайте убираться», — произнес я в аномалии, ибо в реальности черный песок засыпал нас головой. Вилея находилась рядом, остальных отбросило метров на 10 назад. Сопротивление черная пыль не оказывала, перемещаться в ней оказалось довольно легко. Пока ученики думали, как выбраться, я схватил Вилею за руку и, используя привычные жесты, помчался техниками перемещения вперед. Туша хозяина черного полигона медленно погружалась в землю. Второй пояс не мог удержать в своих объятиях источники энергии, что пылали в груди твари, вот и прогибался, признавая свое бессилие. Еще минута, и забрать тушу не получится. Искатели не могут допустить такого бездарного расходования дорогостоящего ресурса. Духовный камень этапа зародыш бога, кристалл стихии силы зародыша бога. и даже шар духа, увеличенный до невероятных размеров. Использовать все это мы не можем, но кто сказал, что не сможем в будущем? Кроме того, это отличное оружие даже против Дауса этапа владыки. Достаточно уплотить рядом один из кристаллов, чтобы с упоением смотреть на результат. Даже если это не убьет владыку, задержит его определенно. «Забираемся внутрь», — предупредил я Вилею. И вокруг нас появилась огромная броня из металла древних. Дышать стало на порядок легче. Пагубное влияние уничтоженного монстра никуда не делось, но в его присутствии уже можно было работать. Как по мне, нужен кузнец, чтобы подогнал броню под мой размер и сделал из нее что-то сплошное и непроницаемое. Такая броня мне нужна только для того, чтобы прятать опасные предметы в пространственную аномалию. Подвижность в ней вторична. Черная пыль, сформированная хозяином полигона раньше, разошлась по окрестностям, так что перед нами предстала огромная дырка в земле, в центре которой формировалось еще одно болото из превратившейся в черную пыль земли. Монстра уже не было видно. Он погрузился на 30 метров и уверенно продолжал путь в недра земли. Понимая, что совершаю весьма опасную штуку, я, тем не менее, использовал шаг к краю новой дырки. Голые участки тела тут же начали гореть, даже не соднить. Кожа и мышцы уверенно превращались в черную пыль, и только лечение, что безостановочно использовала Вилея, не позволяло неприкрытым металлом древних участкам кожи сгореть окончательно. Но что примечательно, изделия мастера Масила выдержали напор твари. Мантии искателей, что создал мастер, были изготовлены для жизни в центральном регионе, поэтому спокойно переживали пагубную силу. Не будь доспеха из металла древних, от нас сейчас осталась бы лишь красивая и удобная одежда. «Поймал!» — обрадованно произнес я, когда огромная туша летающего монстра очутилась в пространственной аномалии. Места теперь там было много, так что мне даже не пришлось использовать хранилище учеников. Из минусов — чудовище очутилось в аномалии вместе с черной пылью и, по сути, представляло собой огромный черный ящик, внутри которого блестели три могучих кристалла. Вилея лишь вздохнула. Подняв этот ящик, словно пушинку, она оттащила его к дальней части нашей поляны, практически вплотную к тьме изнанки. До встречи с наставником Герлоном это чудовище поживет там, чтобы глаза не мозолило. «Возвращаемся в Олсо», — скомандовал я, когда мы, наконец, вернулись к выбравшимся из черного пепла ученикам. Пришлось изрядно попрыгать, чтобы забрать из земли все кристаллы стихии и духовные камни големов. Силы в них было столько, что хватит ни на одно открытие радужного ядра стихии. Причем это была стихия воздуха, что, как показывает практика, является весьма редкой. Во всяком случае, во втором поясе. Может, в третьем с ней проблем не возникнет. Я еще раз осмотрелся. Черная туча исчезла, позволив Эарис осветить весь тот кошмар, что мы натворили. Огромная полукилометровая дыра глубиной в 200 метров бесследно точно не исчезнет. Неподалеку протекала подземная река, что обязательно пробьет себе дорогу сюда. И вскоре во втором поясе появится широкое и безумно глубокое озеро. Ушлые крестьяне еще и рыбу сюда завезут. А внизу, во второй яме, обязательно поселится какой-нибудь монстр, за которым начнется охота всех тигров. Вновь пригласят искателей, чтобы они зачистили озеро. Но все это будет не сегодня, может, даже не завтра. Но в том, что будет, сомнений у меня никаких. До столицы второго пояса мы добрались за неделю. Гнать особо было некуда, так что мы спокойно тратили время на ежедневные тренировки. Больше всего меня радовал Леога. В новом облике он окончательно утратил былую нелюдимость. Дошло до того, что я даже улыбку на его лице увидел, когда ему удалось продержаться против Кармина 30 секунд в схватке на дзянях. На победу он не рассчитывал. Кармин наконец достиг такого уровня владения мечом, что с ним не могла справиться даже Вилея, хотя очень старалась. Причем настолько старалась, что после очередного удачного выпада Кармина не удержалась и жахнула по нему техникой, практически оторвав парню руку. Пришлось сделать паузу на сутки, пока лечебная капсула восстанавливала нашего ученика. На этом тренировки с дзянем закончились, и началось мое время. В открытую наказывать Вилею мне не хотелось, но заставлять ее работать наравне со всеми — это всегда пожалуйста. Вот моя жена и страдала 3 часа в день, пытаясь запустить работу с энергией и начать ее поглощать. Хотя, как по мне, делала вид, что пыталась, а на деле лишь отбывала повинность. Внутренне Вилея была согласна с тем, что совершила ошибку, но признавать ее не собиралась, ибо это противоречило ее природе. И вообще извиняются только рабы и слуги. Если госпожа что-то натворила, значит, так было нужно. Тем более, что муж все исправил. Олсо преобразился. За то время, пока мы отсутствовали, горожане устранили все завалы, велась активная стройка, Даже внутри дворца дома Шао все выглядело уже не так критично. Клан Тигра восстановил два подземных этажа и активно работал на третьем. Два нижних, пятый и шестой, завалили камнями и сравняли, переведя систему канализации на уровень выше. Дом Шао решил, что эти уровни ему нужны. На этот раз на наше появление отреагировали сразу. Когда мы подошли к центральной двери, вышел один из помощников управляющего дворцом. «Старший, от лица дома Шао приветствую вас во дворце. Прошу назвать цель вашего визита. Мне нужна встреча с главой дома, чтобы отчитаться о выполнении задания, после чего хочу навестить библиотеку и воспользоваться порталом в Бузгал. Сожалею, старший, но главы дома Шао сейчас нет на месте. Могу ли я организовать вам встречу с его помощником?» Это была чистая правда. Энергетической структуры мастера действительно не наблюдалось. Взвесив все «за» и «против», я осознал, что сам глава мне не нужен. «Да, можно и помощника. У меня есть информация по поводу черных полигонов. Мы будем ожидать встречи в библиотеке. Проводите нас».
«Нечасто ко мне в гости заглядывают исследователи», — скрипучим голосом произнес карлик, когда мы вошли в его вотчину.
«Гостей здесь не было. Судя по страже у входа, в библиотеку вообще никого не пускали. Либо на дверях находились какие-то защитные формации, невидимые даже духовным зрением. Даже если и так, нас это никак не тронуло. Мы беспрепятственно вошли внутрь. Глаза Альтаи тут же загорелись, и она начала доставать прочтенные книги, чтобы заменить их на новые. Мало того, она достала записную книгу и протянула ее библиотекарю. Тот с удивлением принял блокнот. Внутри аккуратным почерком были перечислены все книги, что Альтая к этому моменту прочитала. Карлик хмыкнул и вернул блокнот девушке, переведя вопросительный взгляд на меня. Еще бы. Для того, чтобы Альтая получила право на беспрепятственный обмен, карлику этапа мастер кое-что требовалось. И это кое-что у меня имелось. На столе перед библиотекарем начали появляться исписанные идеальным почерком книги. Несмотря на то, что каллиграфии меня никогда не учили, пришлось постигать таинство сей науки самостоятельно, при том, что ее преподавали в школах возвышения нулевого, первого, да и второго поясов. Вот только не успевал я посещать эти важные занятия. То в школу не ходил, то школу и вовсе из-за меня уничтожили, то был сосредоточен на победе в турнире, а не на красивом написании символов. Тем не менее, звание Абсолюта Разума не позволило мне прохладно относиться к тому, что выходит у меня из рук. Вначале шло туго. Мне приходилось создавать текст в голове, чтобы потом перенести его на бумагу. Однако постепенно я привык к такому способу передачи информации, и скорость написания истории отдельно взятого Зандра значительно ускорилась. Пока Кармин восстанавливался в лечебной капсуле, я закончил описывать свои приключения вплоть до посещения библиотеки первого пояса, где, собственно, и получил задание. Но не остановился на этом. У меня была еще одна книжка, куда я занес приключения с Ковчегом Древних и победы над черными полигонами. Свою часть сделки я выполнил, причем с дополнительным бонусом. Это то, что было мной обещано в первом поясе. Я подвинул библиотекарю три книги, оставив рядом с собой четвертую. В этой — то, что произошло после первого пояса до текущего момента, но она не была оплачена. Бросив на меня недобрый взгляд, карлик притянул к себе мои книги и, деловито усевшись в свое кресло, принялся их листать. Скорость чтения, если он читал, была потрясающей. Казалось, что на одну страницу библиотекарь тратит не больше десятка секунд. Наверное, стоило его поторопить, но вместо этого я дал знак своим спутникам устраиваться поудобнее на свободных стульях. Нужно ждать. Вскоре пришел помощник главы дома Шао. Пришлось на какое-то время отвлечься на него, описывая ситуацию с выполненным заданием. 5 проблемных точек уничтожены, но есть нюансы, на которые нужно обратить внимание. В том числе и на огромную дырку в земле, что вскоре превратится в озеро. Поразительно, но помощник нам даже спасибо сказал. Видимо, клан Тигра до сих пор основательно штормило, раз из центральных регионов так никого и не прислали. Портал, как я понял, все еще был заблокирован. Но у меня не оставалось сомнений в том, что смотритель пропустит нас в Бузгал без проблем, взяв плату в виде духовных камней.
«Хорошо, исследователь. Я признаю, что ты полностью выполнил свою часть сделки. Твоя ученица получит новую порцию книг и будет получать их в любой библиотеке этого и другого миров. Однако я вижу перед собой четвертую книгу, где, как я услышал, описаны ваши приключения во втором поясе. Хотелось бы услышать твои условия, исследователь».
Вместо ответа я протянул карлику лист бумаги, где были перечислены нужные мне предметы. Хватит играть в альтруистов. Настало время заботиться о собственном благополучии. Ладно, не собственном. Нам с Вилеей от этой жизни почти ничего и не нужно. Заботиться стоит о благополучии своих учеников. Если и делать Эльду энергетическим вампиром, способным на равных противостоять главе Школы Ярости, нужно расширять ее возможности.
«Ты же понимаешь, что это невозможно? Ни одна книга не может стоить того, что ты просишь».
«И тем не менее, таковы мои требования. Мне нужны 2 накопителя и 3 импульсных генератора. Или просто металлических шара, издающих странные звуки. Для этого я их даже нарисовал. Если у этих предметов какое-то другое название в нашем мире. Уважаемый библиотекарь ведь не думает, что описанием наших приключений закончится все дело. Вот то, что я предоставлю вам в качестве платы за нужные мне предметы».
На столе появился 2 лист бумаги, где были перечислены несколько книг Школы Серебряной Цапли. «Мне они уже бесполезны. Со временем станут бесполезны и моим ученикам. Какой смысл держать их в аномалии, если книги находятся в памяти? Но поместить их в закрытые секции библиотеки, чтобы сохранить наследие школы для потомков, это достойное использование книг. Как мне стало понятно, император не имеет власти над библиотекарями, значит, и его указ о вечном забвении Школы Серебряной Цапли на них не действует». Я с легкостью выдержал хмурый взгляд библиотекаря. Возникло четкое понимание. Прямо сейчас он активно переговаривается со своими собратьями. Не удивлюсь, если у библиотекарей существует аналогичная нашей пространственная аномалия, куда имеют доступ все библиотекари всех поясов и кругов, где хранятся самые запрещенные и редкие книги обоих миров.
«Как я сказал, ни одна книга не может стоить того, что ты запросил», — наконец проскрипел библиотекарь. «Но ты указал сразу 7 книг, а это уже весьма достойная оплата. Нам нужно время, исследователь, чтобы достать то, что тебе нужно. Пусть будет месяц. Обратись к любому библиотекарю. Он передаст тебе то, что ты требуешь».
Я протянул 4-ю написанную книгу карлику. «Это аванс. Когда получу требуемое, библиотека получит остальные книги».
«Принимается. За этот месяц библиотека подумает, каким образом мы можем сотрудничать на взаимовыгодных условиях. Насколько нам известно, ты собираешься охотиться на пожирающего даусов этапа мастер-монстра, что завелся в Южном секторе. Прежде чем его уничтожить, изучи. Все же ты исследователь, а не палач. Твоя ученица не даст соврать. Знания в этом мире ценятся больше всего остального, ибо только в них находится истинная сила обоих миров. Сейчас ступайте. Хочу изучить ваши приключения детальней».